Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и стал теперь как смертные, как мы. Здравствуйте, дорогие друзья! Я решил начать строчкой из гениального стихотворения Бориса Пастернака, в которой поэт пытается говорить о том, что богословие называется кенесисом, то есть добровольным самоуничижением, которое принимает на себя Христос, Творец мира, Бог всемогущий, Бог славы, Бог ревнитель, Бог силы, который ради того, чтобы спасти человека, не уничтожая его свободу, становится сам человеком по всему, приобретает вот этот наш уязвимый образ, проживает жизнь среди людей и добровольно идет на смерть, без сопротивления, без применения силы, каких-то ярких теофаний, в которых бы люди испугались, попятились. Но вот этот образ смирения стал центральным в изображении Спасителя Христа. И, кроме того, дал наименование целому направлению духовных упражнений и добродетелей, которые в классической литературе аскетической называются смирением или смиренномудрием. Вот что апостол Павел в послании к филиппийцам пишет об этом. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя». Это известная этическая максима христианства. Но дальше апостол Павел разъясняет, почему мы должны проявлять эту взаимную покорность, взаимное смирение. То, чего нам так не хватает в наших семьях, в наших трудах, даже в нашем государстве, во взаимных отношениях межличностных, даже в дружбе. Почему? А потому апостол Павел говорит, что мы носим на себе образ Христов. Раз мы христиане, мы должны быть такими, как и Он. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о другом. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И дальше апостол разъясняет. Я читаю вторую главу послания к филиппийцам, тот самый текст, который читается всякий раз, когда мы совершаем память богородичных каких-то праздников или же торжества в честь икон Божьей Матери. Текст, который является одним из самых таинственных христологических текстов. Текст, который пишет как раз о кенесисе, о добровольном унижении, которое принимает на себя Господь, Творец мира, чтобы спасти человека. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, прияв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисусовым преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Вот этот таинственный текст, который повествует нам прикровенно о том, как любовь Божия добровольно способна принять образ самого последнего раба, смирения, чтобы спасти человека, пройти вот этот путь уничижения. И Господь проходит его, отказываясь от всемогущество и чудотворство, становясь во всем как мы, как смертные. И это объясняет, кстати, те отрывки, которые мы встречаем в Евангелии, где Господь говорит, например, о том, что Он не знает чего-то, где говорит о том, что Он выполняет волю Отца, что Он послушлив Отцу, что не моя воля, но Отца да пребывает. Тот самый знаменитый отрывок, где Господь молится о чаше в Гефсиманском саду, где он пытается умолить отца, чтобы она прошла мимо него. Настолько божество само себя скрыло, отказалось от самого себя, что до самой крайней точки дошло это смирение, до смерти, то есть то, чему, что совершенно противоположно Богу, ну, по определению, что ли. И это уничижение продлилось и дальше, и после воскресения Христова, потому что Господь говорит о себе, что Он воскрешается силой Божией, Отец Его воскрешает, а прославление Его и вознесение осуществляется силой Духа Святаго. То есть даже не сам Он проявляет вот свою божественную природу, но только принимая Его, эту славу от Отца и Святого Духа. Это очень сложный момент христианского богословия, его трудно передать простыми словами. Об этом написаны замечательные книги, об этом размышляли самые гениальные богословы и древности, и наши современники. Но какой практический вывод мы, люди простые, обычные христиане, должны сделать из этого откровения Бога любви, не просто любви, но любви смирения? Это любовь не буйная, не страстная, не какой-то такой порыв необузданный, но любовь смиренная. Раз апостол Павел заповедовал нам иметь те же чувствования, что и во Христе Иисусе, то есть повторил фактически те слова, которые мы читаем с вами в послании к Галатам или к Римлянам, или которые слышим во время крещения над каждым христианином, те, которые крестились во Христа облекитесь. То есть мы должны жить по образу Христову. Как поступить в той или иной ситуации, говорит святые отцы? Подумай, как бы поступил Христос на твоем месте, так и поступай. То есть мы облекаемся во Христа, мы пытаемся жить как будто бы по тому образцу, образу, который нам оставил Христос в самой первой иконе, то есть в Евангелии. И тот образ смирения и любви, который мы видим на иконе Спасителя, Спасителя, который себя уничижает, истощивается, допускает смерть до самой сердцевины своего существа. Вот этот образ смирения, взаимной любви, он должен присутствовать в нашей жизни. Ведь человек, существо не одинокое, мы не можем жить сами по себе. Мы живем в семьях, мы живем в каких-то содружествах. У нас есть работа, коллектив, страна, в конце концов. И вот часто возникает вопрос, совершенно простой, например, кто должен подчиняться в семье? Муж, жене или жена мужу? Как относиться к начальнику? Как относиться взрослому к ребенку, который, безусловно, находится ниже по иерархии? Общество устроено иерархически, мы ничего с этим не можем поделать. Но как выдержать баланс между покорностью и дерзостью? Смирение взаимной любви. Апостол Павел о себе пишет, как о епископе, как о родоначальнике церкви, например, в послании к Коринфянам, в самом трагическом, пожалуй, тексте. Он описывает конфликт между ним, руководителем, и его общиной. Его паства перестала ему подчиняться, и он пишет увещательное послание, где говорит, что я могу прийти с властью, я имею на это право. И он часто очень говорит о власти епископа и священника, о чести, которую следует воздавать священнику и епископу. Но я этого не делаю. Как он в другом послании, послании к Фессалоникийцам, говорит о том, что настоящий пастырь действует как кормилица со своим чадом, то есть в нежности. Вот таков путь христианина, руководителя и начальника. В смирении, в уговорах, в увещаниях, и только в самом последнем случае, предельном, человек должен применять силу. Но, с другой стороны, и человек, который находится ниже по иерархии, должен проявлять смирение и покорность, и уважение, даже если руководитель, может быть, где-то и не прав. Может быть, не принимая его точку зрения, своего руководителя. Может быть, понимая, что он совершает какие-то ошибки. Но, тем не менее, нам совершенно необходимо вот это смирение взаимной любви, взаимная забота друг о друге. И только тогда наше общество познает, что такое любовь Христова, что такое нежность и подлинное христианство, о котором говорит нам Евангелие.